Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 11 мая, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Ну, как вы понимаете, трансляцию нашу на Рутубе, наверное, пока не получится смотреть, но ВКонтакте вы можете смотреть нашу трансляцию, можете смотреть видео и аудиотрансляцию в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Кроме того, не забывайте о существовании сайта «говоритмосква.ру», там есть и аудио, и видеотрансляция. Ну, а аудиотрансляция, как обычно, у нас и на FM-частоте 94,8 в Москве. Как с нами связаться? СМС-портал плюс 7-925-48-94,8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94,8, код города 495. Будем следить за лентами новостей, будем обсуждать главные темы этого дня, будем смотреть, как едет город. Город едет прекрасно. Прямо сейчас по Яндексу пробки в 2 балла. Вот прямо на глазах. 3 балла. Но вот я не начал даже эту цифру называть, а уже 2 балла. По прогнозам дальше будет так. В 5 вечера 2 балла, в 6 вечера 3 балла, в 7 вечера 4 балла, в 8 вечера уже опять двухбальные пробки. Это что касается пробок, движения по городу. Теперь две темы. Массовые масштабные перестановки в регионах в один день. Сразу 5 губернаторов в Российской Федерации вдруг нашли причины для того, чтобы дальше не быть губернаторами. Что это значит? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это история... Новость. Стоимость рубля иностранные трейдеры теперь будут оценивать по котировкам вне России. Означает ли это, что импорт, поступающий еще на территорию Российской Федерации, уже надо будет оценивать не по курсу Центробанка, установленному на текущий день? То есть ориентироваться придется на другие котировки. Появится еще один какой-то западный курс доллара по отношению к рублю. Об этом поговорим через 10 минут. Следим за лентами новостей. Образовательный центр «Сириус» обсуждает с руководством ДНР открытие подобного центра в Донецке. Молния, заявление руководителя центра Сириус Шмелевой на ленте агентства ТАСС. Генсек ООН говорит, что будет делать все для того, чтобы вернуть сельхозпродукцию России и Украины на мировой рынок. Как вы понимаете, это про пшеницу, прежде всего про пшеницу, с которой на мировом рынке, судя по всему, возникают проблемы, потому что России и Украине пока не до пшеницы. Теперь лента агентства РИА Новости, Международный резерв. На 1 мая Центробанк рапортует, составили 593 миллиарда долларов, а это намного меньше, чем было 1 апреля. За месяц международные резервы России сократились примерно на 13 миллиардов долларов. Приступаем к первой теме.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Борис пишет: всем привет. Борис, привет. Панк 13 прекрасно шутит по поводу губернаторов. Наступил май, выпали первые губернаторы. Что случилось? Итак, что случилось? Хорошо, Панк 13 задает вопрос, отвечаем. Владимир Путин провел масштабные перестановки в регионах за один день. Сразу 5 регионов. 10 мая в отставку ушли 5 российских губернаторов. Ранее источники «Ведомостей», к примеру, называли их кандидатами на уход со своих постов. Там интересная история этого губернатора-пада, как это теперь многие называют. Если посмотреть, как каждый из них подавал эту историю, у каждого нашлись свои причины. Кто-то уже устал руководить, возраст не тот, кому-то надо срочно переехать в Москву на новую работу. Но интересно, что все эти идеи пришли к ним одномоментно. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу в Институте социального маркетинга. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы объясните вот этот губернатор-пад, как теперь его называют? Он не первый, это понятно.
Он не первый, я бы не преувеличивал вот как бы некую неожиданность этого события, то есть это традиционная как бы весенняя смена в губернаторском корпусе, плюс обусловленная там, что во всех этих регионах, ну скажем так, планировались выборы в этом году. Вы действительно справедливо сказали, что везде были разные причины, но можно говорить, вот если как бы говорить про горизонт планирования, про будущее, то основной критерий всех кадровых назначений – это прежде всего, ну скажем так, обеспечение устойчивости и эффективность управления регионами в ближайшем времени.
То, что среди временных исполняющих обязанности в этих регионах. Насколько я понимаю, только в одном случае местный чиновник. Это говорит о том, что Кремль продолжает движение на централизацию руководства. А приезжий обязательно должен руководить регионом.
Здесь тоже, как бы, давайте посмотрим на существующую практику. Вы абсолютно правы. В большинстве случаев у нас временно исполняющие обязанности губернаторов не связаны с регионом, но, тем не менее, у нас есть, например, Калужская область, губернатор Шапша, который выходит из региона. Ранее решение в Самаре, Дмитрий Азаров в Красноярском крае, Александр Ус. То есть в этом смысле кадровые назначения, когда губернатор связан с регионом, это не исключение. Дает ли это какое-то преимущество? Да, наверное, дает. Прежде всего, с точки зрения погруженности в специфику в регионы, их понимания. Но говорить, что это вот такое однозначное преимущество, я бы не спешил с выводом.
Еще, ведомости указывают на то, что эти разного рода рейтинги, которые вы, политологи, пишете, или политаналитики, они указывали почти точно, кто по разным причинам, но уйдет в отставку. А как это определяется?
Это определяется, это вопрос прежде всего составителям рейтингов, то есть есть разные системы оценки, но в данном случае я указал один очень надежный критерий, это предстоящие очередные выборы в этом году. Если, губернатору за 60, если действительно есть какие-то основания для смены, то... можно ожидать, что произойдет смена власти в регионе. То есть никакой особенной магии и особенного волшебства во всем этом нет. А прежде всего аналитика и расчет.
Теперь у нас середина мая. Появляются новые люди, а выборы, как я понимаю, уже в сентябре. Это дает новым людям дополнительные шансы на победу или, наоборот, усложняет их задачу?
Большинство политтехнологов скажут, что это достаточно серьезный вызов. То есть в этом смысле, с одной стороны, да, есть эффект новизны и некий кредит доверия. С другой стороны, это, конечно, безусловный вызов для руководителя региона показать свою эффективность и показать то, что он действительно способен решать проблемы в достаточно короткие сроки. Поверьте, это такой достаточно серьезный вопрос, как там в течение 3 месяцев убедить людей, что называется, в серьезности своих намерений, в компетенции и в эффективности.
Артем, наш слушатель, спрашивает, ссылаясь на оппозиционные паблики, как он их пишет, и на телеграм-каналы, что, отставки, потому что те якобы отказались стимулировать мероприятия по скрытой мобилизации. Насколько можно верить подобного рода слухам?
Что такое скрытая мобилизация? Я не очень понимаю. Трудно, как бы, не понимая феноменов, которые вменяются, каким-то образом делать заключение. На самом деле, вертикаль власти достаточно сильна, и в этом смысле подобные причины, мне кажется, во многом надуманными. Это раз, а во-вторых, ключевой все-таки критерий – это эффективность и устойчивость в текущей достаточно сложной ситуации. Исходя из этих принимались кадровые решения.
Так, фамилия, которая не звучала еще, но многие подозревают, что скоро зазвучит. Виталий спрашивает на уровне предположений. Коновалов из Хакасии, под которого, как пишет Виталий, давно уже копают, он так неправильно написал, поэтому я запутался. Так вот, под которого уже давно копают, ибо он недостаточно хорош, он может уйти?
Значит, у Коновалова еще есть год, если я не ошибаюсь, его полномочий с момента избрания. Если говорить про рейтинги и про прогнозы, то Коновалов в силу очевидных ошибок и в силу того, что власть в регионе максимально неэффективно и максимально контрпродуктивно. Прогнозы по поводу отставки Коновалова делаются достаточно давно.
Он оказался неэффективным лидером?
он оказался неэффективным лидером. И в этом смысле это вот тоже как бы некий феномен, когда, ну, то есть, если вспомнить историю, то Коновалов стал губернатором республики в результате очень странной процедуры, когда в бюллетене была одна фамилия за Коновалова и против Коновалова. Вот как бы отсутствие выбора во многом дает, ну, на мой взгляд, не очень эффективную власть.
Теперь все начинают изучать списки, кто из губернаторов сколько находится на своем посту. Двое из тех, кто уехали с этой работы вот в последние дни, Жвачкин и Радаев, занимали свои должности почти по 10 лет, но тех, кто еще больше, осталось совсем немного. Тут многие спрашивают, надо ли ожидать еще таких отставок людей, которые давно у власти в регионах?
Ну, обновление губернаторского корпуса идет, но и в этом смысле, конечно, там срок пребывания на посту – это один из критериев, но гораздо большее значение имеет, конечно, эффективность. То есть, если сейчас губернатор работает и работает хорошо и справляется, то, поверьте, никто не будет смотреть, 10 это лет или 8 лет, это достаточно эффективно. А если вспоминать недавние изменения в федеральном законодательстве, которые снимают ограничения, то все-таки еще раз это подтверждает основной критерий – это эффективность. Это насколько губернатор способен руководить регионом.
И в очередной раз на конкретном примере давайте все-таки попытаемся понять, что важнее. Вот Павел Малков, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области после того, как был главой Росстата. Он пошел вниз или пошел наверх?
Вы знаете, ну, то есть это, как это, ну, это вот тайны HR, то есть в этом смысле это стратегия, кремлевская стратегия, которая не первый раз проявляется, когда у человека есть набор компетенций разных, региональных, федеральных, профильных, которые миксуются вот ровно в той пропорции, чтобы получить, ну, вот некую эффективность в новом качестве. Если посмотреть, то у нас на самом деле, ну, у нас есть, например, Республика Коми, где у губернатора есть опыт, связанный с работой в силовых структурах. У нас есть в этом назначении у нас есть господин Соколов, который являлся сотрудником администрации президента. У нас есть господин Текслер, очень эффективный губернатор, как называют его политологи, губернатор новой волны, который имеет тоже федеральный опыт в энергетической отрасли. То есть это не уникально. Еще раз, то есть ключевая задача – это разносторонние компетенции, в том числе региональные, в том числе федеральные, для того, чтобы человек работал прежде всего эффективно в каком-то новом качестве.
Спасибо. Виктор Потуремский был с нами на прямой связи. Он директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Он был с нами на прямой связи. Теперь вы можете присоединиться. 7373948, код города 495. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Так, Виталий теперь пишет. Просто до Коновалова Хакасию управлял очень эффективный деятель из «Единой России» по фамилии Зимин, который загнал Хакасию в какие-то кошмарные долги. А вот эта вот история, когда мы начинаем, этот вроде из другой партии, поэтому этот достаточно хорош, а этот недостаточно хорош, потому что из другой партии, в свою очередь, это такая сложная история. Вот насколько эффективны были два недостаточно эффективных губернатора, давайте это сравнение оставим специально обученным людям. Губернатора Петербурга снегопадом не засыпать, ну или губернатора падом, видимо, имеет в виду, это Григорий из Санкт-Петербурга. Кстати, скорее надо говорить тогда о губернаторе Ленинградской области, потому что вот среди долгожителей прежде всего он, там же мэр Собянин, там же Рамзан Кадыров, там же Андрей Воробьев, глава Московской области. 7373948, телефон прямого эфира. Виктор Пятигорск случившуюся ситуацию описывает так: это обычная ротация, надо же периодически менять губернаторов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение – это заявление и утверждение Министерства обороны Российской Федерации. Госструктуры Украины, утверждают наши военные, вовлечены в военно-биологическую программу США. Германия, независимо от США, реализует свои военно-биологические проекты на Украине. США использовали Мариуполь как региональный центр по работе с возбудителями холеры. Ветлаборатория в Мариуполе могла участвовать в военно-биологической программе США. Это я вам подряд вам срочное сообщение из Министерства обороны зачитываю. США изучали на Украине возможности формирования управляемых эпидемий. Это все с ленты агентства РИА Новости. ТАСС чуть иначе излагает все это. Но тут более интересное утверждение по поводу зараженных денег. Распространенные в Луганской Народной Республике фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом, утверждают в российском Министерстве обороны. У нас следующая тема для обсуждения. Стоимость рубля иностранные трейдеры теперь будут оценивать по котировкам вне России. Московская биржа больше не является ориентиром для ценообразования российской валюты. Сообщают сегодня в средствах массовой информации и говорят, что ассоциация, специальная ассоциация вот этих вот рынков рекомендовала тем, кто в эту ассоциацию входит, уже с 6 июня использовать другие ценовые данные. Не нашей биржи. Кстати, пока у нас есть официальный курс доллара, и он на четверг составил 68.84, для евро 72.63, то есть рубль немного ослаб. Сергей Дроздов, финансовый аналитик, он к нам присоединяется по телефону. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что означает эта новость? Стоимость рубля иностранцы теперь будут оценивать по котировкам вне России.
Ну, по сути, для нас она с вами ничего не означает. Нечто подобное мы наблюдали как раз во второй половине февраля, когда рубль достаточно стремительно сдавал свои позиции, и котировки до открытия торгов на Московской бирже отличались процентов на 10-15. То есть на Форексе рубль торговался условно по 130, по 140, а потом, когда открывалась Московская биржа, ну, все возвращалось там к 120, к 115. Ну, вот таким образом. На мой взгляд, вот эта вот рекомендация иностранным трейдерам не ориентироваться на курс Московской биржи, ну, частичная, в общем-то, профанация для самих этих трейдеров. В любом случае, как бы рубль – это суверенная валюта, то есть нашей страны, и здесь у нас, в общем-то, политику курсообразования, по крайней мере, на данный момент диктует Центральный банк.
Да, политику курсообразования диктует Центральный банк, но насколько обязателен этот курс, установленный Центробанком, для тех, к примеру, кто покупает что-то за границей? Для рынка, для широкого рынка российского.
Для российского. Но для российского рынка здесь нужно сделать небольшую сносочку. Если вы захотите купить наличный доллар или евро... Если
вы их не купите.
Купить, ну, нет, в отдельных банках, возможно, купите, но по другому курсу. Там плюс 10, возможно, 15 рублей. Ну, вот на этот курс, наверное, и стоит ориентироваться. То есть за те деньги, за которые вы можете купить реальную наличную валюту, это и есть, условно говоря, в кавычках, справедливый курс на данный момент.
Не, ну, ну вот смотрите, 698-й наш слушатель чуть иначе формулирует примерно то, о чем я говорю. Думаю, говорит, импортеры покупают товар по реальной цене, а не по этому курсу.
Импортеры покупают по тому курсу, по которому они смогли купить валюту. Ну а как они ее смогли купить, это уже как бы вопрос к импортерам. Но в любом случае, я думаю, то, что они... как бы кому там разрешают покупать и конвертировать безналичную валюту в наличную по индексу, по котировкам Мосбиржи, ну, значит, по Мосбирже. Ну, а в целом нужно сказать, что данный курс, в общем-то, который мы имеем сейчас именно на бирже, он, в общем-то, призван как бы для борьбы, условно говоря, с нашей внутренней инфляцией. В общем-то, это наша, условно говоря, внутренняя повестка, да, на фоне спецоперации, которая идет на Украине. В общем-то, видно, монетарные власти, и не только они, приняли такое решение, чтобы успокоить ситуацию, да, в стране с диким ростом цен, который мы наблюдали в начале марта. Ну, в общем-то, как-то вот отрегулировать это курсом.
Хорошо. Виталий спрашивает, а почему плюс 10-15, вы сказали? Каково это ценообразование? Ведь экономисты говорят, что валюты много, ее экспортеры продают, просто спроса нет.
Да, на самом деле, как бы, спросы, я думаю, есть. И, в принципе, как бы, если бы это можно было бы действительно реально купить и в тех объемах, которые вам нужны, спрос бы был, но, к сожалению, мы сейчас живем в рамках определенных ограничений. Мы с этим, хочешь не хочешь, придется мириться. С другой стороны, по поводу действительно спроса, часть этого спроса у нас сформировали иностранные игроки, которые сейчас, в общем-то, заблокированы на российском рынке. С их стороны, конечно же, да, спрос отсутствует из-за того, что они не могут совершать сделки.
Но и все-таки, судя по сообщениям наших слушателей, все исходят из того, что вот есть какой-то другой реальный, справедливый курс рубля по отношению к доллару, а не то, что сейчас 68.84, установленный Центробанком, и тот реальный курс, он как бы для рубля, ну, рубль там намного ниже. Вот, например, Панк 13 пишет, человек так подписывается, покупки у иностранцев даже в онлайн-играх идут явно не по московскому курсу, скорее всего, и в других сферах такая же ситуация.
Ну, в онлайн-играх и где угодно могут ставить тоже абсолютно любой курс. Но я повторю, то, что вы сможете, по какому курсу вы сможете купить наличный доллар или евро, это, условно говоря, и есть реальный курс. Но это касается вот как раз именно населения.
Хорошо. Нет, когда мы говорим не только про население, когда мы говорим и про тех, кто покупает импортную технику, одежду, то есть то, что население потом потребляет. Означает ли вот нынешние рекомендации для иностранных трейдеров предполагать, что вот эти товары в итоге нам станут еще дороже?
Понимаете, дело в том, что иностранные трейдеры, они будут торговать, условно говоря, виртуальной валютой, и там они могут как бы поставить свой курс, какой угодно. Ну, как я уже говорил в начале нашего разговора, то есть курс на Форексе, когда еще доступны были сделки, он резко отличался от курса на московской бирже. Как только торги на Мосбирже открывались, курс там со 140, со 150, ну, со 140 падал на 120 моментально. То есть иностранцы принимали такие правила игры. То, что они будут делать вне российского рынка, да, условно говоря, ну, это можно назвать тоже такими виртуальными сделками.
Да, но при этом кто-то другой должен будет туда, на этот рынок, вывести рубли для того, чтобы обменять на доллары.
Ну, сейчас это невозможно.
А это следующий вопрос. Тут Григорий пишет, нам еще и предметы дороже 300 фунтов покупать нельзя по соответствующим ограничениям. Ну, а вот когда некоторые из наших слушателей пишут, неважно, что вот происходит у иностранных трейдеров, главное нам смотреть на восточном направлении, там юани, там другая история, и там наш курс работает. Это так и есть?
Ну, это так и есть, и с юанем это работает. Единственное, я бы хотел бы тут предостеречь людей, да, прежде чем покупать юань, нужно понимать то, что юань это фактически валюта развивающегося рынка. Соответственно, подвержена неким рискам. Первый риск это ослабление курса юаня к мировым валютам, ну, ввиду каких-то рыночных движений. Ну, вот мы видим то, что буквально на прошлой неделе курс юаня упал и к доллару, и к евро. Второй риск, все больше в западной прессе мы видим всевозможных там статей о том, что Китай вполне может проявить агрессию в отношении Тайваня. И если это случится, ну, можно только догадываться, где окажется курс юаня.
И последнее. Миша, наш слушатель, вспоминает, что, как он пишет, что-то там ввели британцы против московской биржи, которая этим самым британцам не нравится. То есть на московской бирже вообще можно что-то покупать?
Ну, только российские бумаги. С этим проблем нет. То есть вы можете покупать российские акции, покупать, продавать.
И в этом смысле никакие британские запреты не помешают. Спасибо.
Британский запрет, он касался именно моментов в сфере налогообложения. То есть были определенные преференции, если вы покупаете бумаги на той же там лондонской бирже и находитесь в российской юрисдикции, там шли определенные налоговые послабления.
Понял. Их нет. Спасибо. Финансовый аналитик Сергей Дроздов был с нами на прямой связи. Виталий не понимает все равно, тогда зачем нужен курс от Центробанка, если у каждого свой? В играх свой, он подтверждает это. У банков свой, плюс 10-15 к стандартному. У биржи третий. Теперь иностранцы свою лавочку, пишет Виталий, откроют. В общем, у него один вывод. Надо покупать златники, как он пишет, и закапывать где-нибудь в Филевском парке. Наверняка закапывать будет не в Филевском парке. Это он специально, чтобы вас запутать. 153-й. Посмотрите расчетный курс на Али, он далеко не тот, который у Центробанка. Это правда. Артем пишет, отдыхал в Эмиратах в конце апреля. Один дирхам стоил в рублях 22 рубля. Дирхам к доллару 3,65. То есть через дирхам курс 80-30. При том, что Центробанк устанавливал официальный на 10 рублей дешевле. Но когда вы пытаетесь переводить таким образом курсы, это даже в спокойные времена не приводило вас к тому, что на самом деле установлено. Это сложная система, поэтому она всегда приведет к более высокому курсу. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 11 мая, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей. Да, по поводу трансляции не забывайте, что сейчас не в Рутубе дело, а сейчас ВКонтакте можно смотреть и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Про Рутуб ждем, нам обещали, что сегодня, вроде как, он будет возобновлять работу к вечеру, проверим, насколько эти обещания верны. Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, «Магнит» объявил о том, что запускает оплату товаров в магазинах по QR-коду через систему быстрых платежей. «Магнит» не первая торговая сеть, которая собирается это вводить. Насколько это так тоже можно? Об этом поговорим. Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это сегодня появилась новость, что Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ добиваются, чтобы все ввозимые в Россию и моноколеса, и гироскутеры, и электросамокаты имели много предустановленных ограничений. Ограничитель скорости 25 километров, автоматическое замедление в парках, систему спутникового слежения. Ну, во-первых, насколько это будет удорожать все эти гироскутеры и электросамокаты, а во-вторых, насколько это действительно необходимая история. Поговорим об этом через 10 минут. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пробки в 3 балла. Как предполагается, серьезными они станут, чуть более серьезными, они станут сегодня только в 7 вечера. Пиковые нагрузки на дорогах в Москве сегодня в 4 балла Яндекс оценивает, в районе 7 вечера. Таков прогноз. Теперь срочное сообщение. Про Ереван появились новые данные, там шествие оппозиции. И вот как только что, со ссылкой на видеотрансляцию, видимо, пишет агентство ТАСС, участники шествия оппозиции заблокировали все входы здания мэрии и началась потасовка с полицией. Это в Ереване. Теперь важное заявление Минпросвещения Российской Федерации. Школьные учебники истории собираются обновить до конца текущего года новейшими событиями. Пока это без подробностей, но соответствующее заявление Минпросвещения уже есть. Все в прямом эфире. Ваши сообщения мы принимаем через СМС-портал, через Телеграм. Вы можете звонить в прямой эфир. Не забывайте о том, что за новостями вы можете следить в нашем Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». А в следующем часе этот Телеграм-канал вам понадобится. Да, вы там же можете нас слушать и смотреть, а в следующем часе еще и голосовать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да-да-да, вот Панк 13 важный вопрос в этой связи с заявлением Минпросвещения задает. А что, новейшие события уже история? Ну, в некотором смысле да, потому что если все это закончилось, то все события уже история. Все, что было вчера, уже история. Ладно, «Магнит» запускает оплату товаров в магазинах по QR-коду через систему быстрых платежей. Что это за система такая? Насколько это законно? Насколько это можно? Василий Солодков, директор Банковского института в Высшей школе экономики. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что это за оплата товаров в магазинах по QR-коду? То есть уже не карту прикладывать, не наличными расплачиваться, а считывать какой-то QR-код. Чем это объяснить, распространение такой системы?
Ну, смотрите, в принципе, это параллельная система тому, что есть с точки зрения использования банковских карт Apple Pay, Google Pay. То есть вы ставите некое приложение на свой смартфон, приходите в магазин, видите QR-код, наводите на него. В результате ваш телефон получает реквизиты счета, на который нужно оплатить деньги. И используя какую-либо из платежных систем, обычно это система быстрых платежей, вы оплачиваете деньги за купленный вами товар. То есть, в принципе, здесь ничего нового технологически нет.
Да, но нет способов тут, оплаты. Тут товаров, но раньше этим не пользовались. Раньше-то этим не пользовались. Это вместо, потому что не очень работают Apple Pay и Google Pay, или это попытка в сложных условиях как-то по-другому проводить деньги для того, чтобы, я не знаю, может быть, налогов меньше платить.
Ну, я думаю, что, понимаете, Apple Pay и Google Pay к этому не имеют никакого отношения, работают они или нет. Это параллельная система, то есть она не задействует стандартные платежные системы, но здесь теоретически плюс может быть какой-то для пользователя. Тем, что когда вы пользуетесь, допустим, Visa или MasterCard, вы платите какие-то деньги эквайеру, а система BSP в данный конкретный момент, она бесплатна. Но это не означает, что она будет бесплатна вечно, потому что по прошествии времени Центральный банк говорил о том, что банки будут платить за ее использование, а, соответственно, банки переложат эту комиссию на потребителя.
А теперь еще, если я правильно понимаю, прежняя система оплаты телефоном требовала наличия так называемого NFC. В данном случае нужен только фотоаппарат, камера в телефоне.
Не только, вам еще интернет нужен.
Ну и нет, это интернет, я надеюсь, есть во всех телефонах. То есть это более широкая возможность для людей, у которых даже NFC нет, использовать телефон для оплаты.
Ну, в общем, да.
Так, скажите, пожалуйста, насколько это все, что называется, бесплатно для потребителя? Не получится ли так, что потом выяснится, что какие-то ограничения существуют в этой системе быстрых платежей, и ты все их, что называется, потратил в магазинах?
Смотрите, ограничения есть, я сейчас не помню сколько.
Артем пишет 100 тысяч.
Вы можете перевести вашему контрагенту, используемому БСП, до 150 тысяч в месяц. То ли 150, то ли 100 тысяч в месяц. Дальше там взимается небольшая комиссия. Uh-huh. Но это пока. Потому что, еще раз, я повторяюсь,
потом будет за деньги. Эта
система не будет. То есть, есть планы о том, чтобы ввести соответствующие комиссии при использовании. И второй момент. QR-код может использоваться не только через систему быстрых платежей Центрального банка. Может задействоваться любая другая платежная система, которая имеет свои комиссии.
Но это просто автоматическое заполнение квитанции на оплату получается.
Ну, по сути дела, да,
абсолютно. Насколько прав Артем, который пишет, когда кассир пробивает чек, то есть старой системой, а информация автоматически поступает в налоговую, отчисление производится автоматически. На СБП налоги получает, получатель станет исчислять все эти налоги самостоятельно, ну, то есть у него появляется больше возможностей.
Ну, вы знаете, я с точки зрения бухучета не исследовал, но в любом случае, если вы являетесь продавцом товара, то у вас попадают все данные от того, кто является плательщиком за данный товар, откуда вы эти деньги получили, соответственно, данные в налоговую, они либо автоматически попадают, либо вы их сдаете. Это здесь проблем больше не вижу. Mm-hmm.
Ну и последнее. Означает ли это, что кэшбэка не будет, пишут наши слушатели?
Ну, кэшбэк, он может вводиться, если у вас платеж идет через какую-то иную платежную систему, не через БСП. Но это не обязательно.
Но через систему быстрых платежей кэшбэк вряд ли будет.
Через БСП, скорее всего, нет, конечно.
Понял, спасибо. Василий Солодков, директор Банковского института в Высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. Пишите, звоните по этому поводу. Вот нам рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Красное и белое заходил. Мне предложили при оплате по QR-коду скидка 1% по белым ценникам. Мне это невыгодно. У меня кэшбэк больше, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Анна, которая этим пользуется, насколько я понимаю, как предприниматель, пишет, ограничения есть. Эта система не работает с кредитом. Картами. Лука пишет нам, что QR-код вводят, чтобы не давать чеки. Сейчас дефицит чековой бумаги, а так формируется электронный чек, который просто на почту приходит. Та же Анна Свердлова пишет, у меня микробизнес, и мне это очень выгодно. Там как раз об этом говорил Василий Солодков. Комиссия копеечная по сравнению с эквайрингом. Чеки нужно вручную пробивать на кассе. Да, кстати, это тоже Анна пишет. Вот этой автоматического формирования чека не происходит. Это отдельная история для продавца. Кэшбэк не начисляется, при этом она тоже подтверждает. Так, что еще? Запудрили мозги всеми ноу-хау в системе платежей, скажите, а просто оплата деньгами остается или уже нет, пишет Николай, 953, да пожалуйста, платите деньгами, просто вот этими всеми штучками это делается намного быстрее. Чек и по карте приходит по почте, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Виталий говорит, давали QR-коды, их не принимали. С точки зрения скептиков и конспирологов, ведь QR-код — это печать лукавого, а теперь получается через красное и белое, через пакет ряженки или батон нарезного хлеба эта печать проходит. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А я пользуюсь этой системой, как сказать, для приема платежей от клиентов своих. Система, в общем-то, нормальная. Единственное, что мне чуть-чуть неудобно, мне, чтобы загрузить этот QR-код, нужно ввести, войти в приложение свое, Сбербанк, этот бизнес, вот, и получить деньги, я получаю на следующий день.
Скажите, ну, вы же поняли, что нашу аудиторию в основном не волнует, что происходит у вас, как у человека, принимающего наши деньги. У нас проблем не будет от того, что мы с вами через СБП рассчитываемся?
Проблем у вас вряд ли будет. Я, правда, единственное, некоторых людей предупреждаю, что они там заплатят на 5 рублей больше. Некоторые что-то возмущаются, некоторые нет.
А чего это на 5 рублей-то больше я буду платить вам?
Ну, а что я должен платить? Вы поймите, это платежи, знаете, откуда возникают у меня? Это платят мне пассажиры в такси, которые изначально выбирают режим оплаты наличными, а не по карте.
А, нет, дальше, но это другая история.
Они, а дальше они начинают что-то хитрить в свою пользу.
Не-не-не, это другая история. Нам только что объяснили, что как раз наоборот, через СБП должно бы получаться выгоднее и пассажиру, и не пассажиру, то есть вам тоже. И поэтому 5 рублей вроде как не должно быть. Но если пассажир раньше выбивал другую систему, понял, спасибо. Дальше, дольше, дороже, странная система. Вопрос, зачем, пишет Панк 13. Ну, вот затем. Видимо, как-то это кому-то удобно. Где-то есть выгода. Пока мы ее не понимаем. Но вот Анна лучше всех, как кажется, объяснила, Свердлова, как предприниматель. Там процент меньше, который надо отдавать банку. Поэтому это все и выбирают. Виталий говорит, это система СБП для некоторых предпринимателей открытая. Некоторые открытия и некоторые до сих пор про нее не знают. Ну вот, как мы выяснили, красное и белое и магнит об этой системе знают хорошо. Еще раз напомню, новость, от которой мы отталкивались. Магнит запускает оплату товаров в магазинах по QR-коду через систему быстрых платежей.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ добиваются, чтобы все ввозимые в Россию моноколеса, гироскутеры и электросамокаты имели предустановленный производителем ограничитель скорости в 25 км в час, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения, потому что ведь электросамокат или моноколесо должны же как-то будут узнать, что это парк, и тут нужно вводить ограничения. Правила сертификации этих электрических средств индивидуальной мобильности, как пишет сегодня «Коммерсант», собираются установить в новом ГОСТе. Михаил Денисов, представитель сообщества владельцев электротранспорта «Электро.клуб». Михаил Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько прав Виталий, наш слушатель, который пишет, что все, если это сделать, гироскутер будет стоить как крыло самолета?
Ну, прежде всего, судя по тому тексту, который присутствует в проекте ГОСТа, просто гироскутер нельзя сделать будет так, как это хотят сотрудники НАМИ, которые писали этот проект. Дело все в том, что, ну, понятное дело, что это проект, есть ряд неточностей, но есть и ряд вообще непонятных требований к средствам индивидуальной мобильности, а также имеется упоминание транспортного средства, к которым СИМ, ну, средства индивидуальной мобильности, никогда не хотели относить. И даже вот этот факт уже говорит о том, что ГОСТ явно недоработан. Скорее всего, хочется, по крайней мере, в это верить, то, что этот проект будет дорабатываться, причем он выложен в открытых источниках, и можно написать отзывы от пользователей. Соответственно, будем надеяться, что его доработают. Пока что я вижу, что все реализовать будет просто невозможно. Очень интересно выглядит пункт о том, что каждая электросамокат должен быть оборудован неким пультом, который будет воспроизводить звуковой сигнал. То есть, условно говоря, звоночек, который, да, можно снять с самоката, и пока вы этот звоночек не прикрутите к самокату, он не должен ехать. Ой, ощущение, как будто наличие звонка. Вот я тоже не понимаю, для чего.
В смысле, а звоночек, который будет предупреждать, что я еду на этом самокате, и без него ехать я не смогу?
Ну, вот понимаете, да, что это странно. То есть звоночек должен быть, но пользоваться им не обязывают. Очень интересно.
Подождите, тут Григорий из Санкт-Петербурга про другое. У нас ведь есть история. Ладно, вот вы уже сказали, что это непонятно, как будет работать. Григорий говорит, едешь такой по Кремлевской набережной, и вдруг ты во Внукове, а самокат встанет.
Так, ну, такое ли? Тоже возможно. Судя по тем датчикам, которые требуют устанавливать на этот электросамокат, то получается действительно так. И возникает опять же вопрос. Вот от автомобилей на дорогах страны гибнет на порядке больше людей в течение года, нежели чем от электросамокатов. Ну, это факт. Да? Но, тем не менее, на автомобиле до сих пор не ввели вот эти маячки, ограничители и так далее. Ну, то есть, как-то странно, да, о пешеходах от электросамокатов заботиться, а о пешеходах защитить их от водителей как-то получается не очень.
Подождите, Михаил Георгиевич, ну, по-моему, здесь вот как раз логичная история. Автомобили просто так ездить по паркам и так не должны.
Но дело все в том, что помимо парков, и помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Россия большая. И говорить про введение стандартов, которые будут действовать в городе Москва или Санкт-Петербурге, распространять их, точнее сказать, на всю страну, это тоже категорически неправильно.
Так, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, что из этого может быть практически реализовано? В результате обсуждений, в результате протестных писем, к примеру, от таких, как вы?
Ну, прежде всего, ограничение 25 километров в час, точнее сказать, в принципе, распространение этого ГОСТа, этот ГОСТ будет распространяться только на СИМ, которые не могут ехать выше 25 километров в час. А какой ГОСТ тогда будет распространяться на другие электросамокаты, которые...
Так их нельзя будет привозить.
Ну, с одной стороны, логично, с другой стороны, а какое дикое количество этой техники уже на руках у пользователей? И мы ведь говорим всего лишь о 5 километрах в час.
Угу. Скажите, вот Светлана, что спрашивает наш слушатель, а что приравнять электросамокаты к мотороллерам каким-нибудь просто и не придумывать ничего? Нельзя?
Такие мысли тоже были, но так как техника, вот именно электросамокаты, настолько имеет большое количество моделей, в числе которых, в том числе электросамокаты, с размером колес почти как монета, ну, условно, конечно, uh-huh. да, как маленькое-маленькое кофейное блюдечко для маленькой кофейной чашечки, да, вот такие вот малюсенькие. Ну, вот куда ему на проезжую часть? Однако есть электросамокаты, у которых колеса можно сопоставить с некоторыми микролитражными автомобилями, но им официально тоже на проезжую часть нельзя. И вот этот парадокс пока что еще не решен ни Минтрансом, ни другими нашими госорганами.
Тогда ваш комментарий на то, что пишет наш слушатель Ярослав, который до этого написал много, пусть голова о стоимости, пусть даже они космическую стоимость будут достигать, но пусть голова об этом болит у тех, кто пользуется этими СИМами. Не умеешь спокойно управлять, носишься, не соблюдая хотя бы минимальные правила дорожного движения, типа скоростного режима, правил перехода, ну и так далее. Плати деньги или пусть оформляют какое-то ОСАГО. Может быть, ОСАГО тогда нужно сделать?
Про ОСАГО тоже речь шла, но давайте говорить о том, то, что ввести море ограничений можно. Но выглядит все так, как будто на дорогах, ну, в принципе, да, на улицах останутся только кикшеринговые самокаты, согласитесь, это странно. То есть, и, кстати говоря, если мы говорим про ОСАГО, то каким образом оформить его на электросамокат, который в шеринге? Получается, что его нужно оформлять на пользователя или каким-то другим образом, то есть это тоже реализовать достаточно сложно. На мой взгляд, это странно прозвучит, понимаю. На мой взгляд, делать ничего не нужно. Есть гражданский кодекс. Два человека, то есть какой-то человек пострадал от действий другого человека. Все, уже все понятно. Один виновный, другой невиновный. То, что говорят, электросамокатчика невозможно найти, того, который причинил вред, это тоже странно, потому что, опять же, средства массовой информации говорят об обратном. То есть, наоборот, людей находят и заводят дела в случае...
Количество камер настолько высоко, как кажется, что его вычислить по камерам довольно легко.
Совершенно верно. Поэтому я и говорю, что если ничего не сделать, то хуже от этого сильно не будет. А вот если ввести вот эти вот все требования, глобально ввести все вот эти требования, то как раз-таки это убьет средства индивидуальной мобильности в городах. А в каких-нибудь деревнях или мелких загородных каких-то поселках, где он действительно, где средства индивидуальной мобильности действительно нужно как транспорт, который не нужно бегать на заправку заправлять, да, а просто заряжаешь от зарядки и ездишь, вот там их будет категорически не хватать еще в большей степени.
Понятно. Тогда гироскутеры, моноколеса и электросамокаты можно будет встретить где-нибудь исключительно в коттеджных поселках, в поселках в районе Новой Риги для богатых.
Да, совершенно верно. И, скорее всего, вне тротуаров и вне дорог общего пользования на каких-то лесных дорожках, где никакие правила не действуют.
Спасибо. Михаил Денисов, представитель сообщества владельцев электротранспорта «Электро.клуб». Давно нужно найти управу на водителей электросамокатов и особенно много восклицательных знаков большими буквами курьеров из доставки. Им же закон не писан, они опасны и для пешеходов, и для автомобилистов, и велосипедистов. Главная проблема... В том, что вы пишете, Виталий, она очевидна. Тут написано, им закон не писан, но им закон писан. И тогда, если вы допишете еще один закон, он будет так же не писан для них, как ныне существующий. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Юрий Викторович, мы там сегодня были рядом с вами, на Новокузнецкой. Если вы помните, там проходит трамвайная линия.
Есть такое дело.
Да, я что-то тут посмотрел, у вас что, веранду это сняли летнюю от баги?
У нас там нет баги.
А, уже нет, да?
В связи с истечением срока аренды.
Понятно, ясно. А то я как привык, что там веранда, смотрите, труднее. Ну и вот. И вот между этими двумя трамваями, то есть тем, который идет к зацепе, и тем, который идет к Садовнической, мчатся вот эти вот курьеры. Они там и на велосипедах, и на самокатах. То есть между трамваями. Ну, это же вообще, это как?
Ну, Анна, ну если мы с вами напишем еще один закон, в котором прямо напишем, между трамваями на Новокузнецкой ездить тоже нельзя, его не будут исполнять, как и все остальные уже существующие рестрикции.
Так вот, один сегодня около Вишняковского переулка чуть двух девчонок не сбил. У одной все-таки коробка из рук выбил, потому что она обходила трамвай спереди, который шел к зацепе. А он вот тоже ехал в сторону зацепа, она его не могла видеть. Трава же обходит спереди.
Хорошо, выход с вашей точки зрения, с вашим опытом каков?
Да запретите к чертовой матери вообще в город.
Хорошо, действительно. Машины тоже запрещаем, я понял, логично. 7-3, от них тоже очень... Они, кстати, вот тут же вместе с трамваями ездят. Хотя ведь нельзя. Там, по-моему, и знак есть. Значит, надо запретить их. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, это же относится к классу мопед. И такие же правила должны действовать, как для мопеда.
А как вы решили, что это относится к классу мопед, если специалисты до сих пор не могут прийти к этому же
выводу? А вот правила откройте, правила дорожного движения откройте, почитайте, что такое мопед. И вот это один к одному относится и к самокатам.
Ну вот специалисты говорят, что один к одному это как раз не относится. Есть вопросы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Викторович. Добрый день, спасибо за эфир.
Прошу.
Вы знаете, я согласен с Анной в одном, что тротуар – это для пешеходов. Никаких движущихся предметов, которые несутся со скоростью 5 раз больше пешеходов, не должны быть. Мне страшно, когда вижу, как они объезжают женщину с ребенком, с коляской. Их не должно быть на тротуаре.
Виктор Михайлович, есть одна деталь. Коляска – это тоже движущееся средство.
Ее женщина ведет со скоростью 4 километра в час.
А, значит, любое движущееся со скоростью пешехода вы готовы разрешить?
Да, готов.
Другое дело. Спасибо. Просто Алла пишет, они же носятся по тротуарам, я как-то еле увернулась. Виталий говорит, хорошо, не вопрос. Только давайте тогда вы, как пешеходы, по велополосам ходить тоже не будете. Давайте? Нет, вот если вы готовы, тогда давайте поговорим. Но вы должны понять, что велополосы тогда появятся везде. и везде, где велополосы, выходить не сможете. Это идея Виталия, которая кажется вполне себе справедливой. Специалисты, которые говорят что-нибудь неправильно, ну, то, что не нравится Марине Панкратьевой, наверняка куплены производителями электрических самокатов, пишет она. Прямо сейчас новости, в следующем части программа «Своя правда».